Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сегодня мы продолжаем наши беседы в нашем библейском лектории на радио «Радонеж». Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И мы сегодня читаем с вами пятую главу книги «Исход», которая начинается словами: «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». В полном соответствии с волей Бога Моисей и Аарон говорят фараону не о национальном освобождении, не об исходе из Египта, а о неком кратковременном религиозном празднике. Открыто заявить правду было невозможно, она была бы неприемлема. С другой стороны, обращает на себя внимание то, что Моисей и Аарон употребляют два имени Бога. Господь, который означает милосердный, и Бог, который означает правосудный. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: так говорит милосердный и правосудный. Ашем Элохим. То есть, иными словами, они сказали: к тебе обращается тот, который может быть милосердным по отношению к тебе, но к тебе обращается и тот, кто может быть и правосудным по отношению к тебе. Ашем Элохим. Здесь присутствует непроизносимое имя Бога и имя Элохим, которое означает судьи. Возникает вопрос, допустили ли Моисей и Аарон некую неправду в своих словах. Ведь они говорят: отпусти народ мой, от лица Бога, говорят, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Вот что пишет блаженный Августин. Спрашивается, каким образом Бог говорит народу, что он выведет их из Египта в землю ханаанскую, а фараону говорит, что они хотят выйти в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести Богу жертву по его требованию. Нужно понимать, и это так, что хотя Бог и знал, что фараон собирается делать, так как он, Господь, предвидел, что фараон не согласится отпустить народ, сначала было сказано то, что произошло бы, если бы он отпустил их. Непреклонность фараона и его людей заслужила, чтобы все произошло так, как последовательно свидетельствует Писание. Итак, Бог действительно приказывает то, что, как он, Господь, знает, не будет выполнено тем, кому он, Господь, приказывает, чтобы последовал справедливый суд. И далее мы действительно читаем подтверждение вот тому, что сказал блаженный Августин. Но фараон сказал: кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа и Израиля не отпущу. Вот здесь фараон говорит, что он не знает Господа и Израиль он не отпустит. Дело в том, что в те древние времена язычники признавали в целом всех богов. Они считали, чем больше богов, тем лучше. И они считали, что у каждого племени есть свой племенной бог. Но фараон, похоже, никогда не слышал употребленного Моисеем четырехбуквенного имени Всевышнего и отказывается признать право Бога, называющего таким именем себя, приказывать ему, фараону, и повелевать им. Есть предание, рассказывает, что фараон повернулся к своим 70 писцам, каждый из которых записывал все слова фараона на одном из 70 языков народов мира, и спросил у них: «Знаете ли вы о Боге, которого называют этим четырехбуквенным именем?» Те ответили: «Мы прочитали все книги всех народов и знаем имена всех богов, но этого четырехбуквенного имени мы никогда не встречали». Писцы ответили правду. С момента обращения Всевышнего к Моисею голосом, звучащим из горящего куста, начался как бы новый период в истории божественных откровений, то, как Бог стал по-новому открывать себя людям. Итак, фараон говорит: «Я Господа не знаю, и Израиля не отпущу». Действительно, есть очень много людей, которые заявляют нечто подобное. Мы сами пережили период советского правления, когда представители власти говорили, что они не знают Господа, они не верят в Господа, и они никаких послаблений для верующих делать не будут. Они специально заставляли нас в религиозные праздники совершать какие-то работы, там, субботники какие-то объявляли, воскресники. Пытались отвлечь людей от богослужения, когда под крестный ход пасхальный в кинотеатрах показывали самые популярные фильмы и допоздна, до двух, до трех часов. Ставили оцепление вокруг храмов, чтобы ни один молодой человек не прошел на службу. Но с другой стороны, фараон не упрямится попусту. Он не знает, кто такой Господь, и требует объяснения. Его надо убедить, что он должен передать Израилю вот ту роль, которую этому народу предназначил Господь. Потому что то, для чего Бог в мире имеет свой народ, верующих в Него, православных христиан, это значит, есть какое-то намерение. И случайно существует масса пророчеств о том, что через возрождение России может произойти и возрождение мира, равно как и через падение России мир может окончательно скатиться в некое небытие. Итак, фараон, этот образованнейший человек своего времени, который владел многими языками по преданию, он не знает Господа. По этому поводу святитель Иоанн Златоуст со свойственным ему таким остроумием пишет: «Итак, будем смиряться, чтобы возвыситься. От великой гордости происходит унижение и безумие. Так унижен был фараон. Я не знаю Господа, — сказал он, — и за это сделался презрение мышей, лягушек и мух. И вскоре после того потонул с оружием своим и конями. С Авраамом было по-другому. Я прах и пепел, — говорил он, Авраам, — а потому одержал победу над бесчисленными неприятелями, находясь у египтян, он возвратился от них с победой, более славной, чем прежняя. И, следуя по пути этой добродетели, навсегда остался великим. Свидетель Иоанн Златоуст как бы нам говорит: лягушки, мухи, мыши, они знают Господа. Ведь когда Господь станет наводить казни на Египет, и лягушки, и мыши, и мухи подчинятся Господу. А этот человек, оказывается, презрение этих мух, лягушек, мышей, он говорит: я не знаю Господа. Любой камень, который бездушный летит в космосе, его траектория известна Господу, потому что Господь установил эту траекторию. И он никуда не уклонится ни вправо, ни влево, иначе произойдет трагедия. Если она произойдет по воле Бога. То есть люди в своем бесчувствии Бога, они превосходят не только животный мир, но и даже неодушевленный мир. И далее мы читаем. Они сказали, то есть Моисей и Аарон продолжают свой диалог с фараоном. Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою или мечом. Здесь они произносят такие слова, они говорят «Элохим Иврим», то есть Бог верующих. Он повелел нам, Он сказал нам, чтобы мы пошли в пустыню и принесли жертву. Как я уже сказал, у Бога есть планы относительно каждого народа, живущего на земле. И хотят люди или нет, они исполняют Божье предназначение. Но у Бога особый народ – это верующие в Него, в Святую Троицу, в Сына Его, Господа нашего Иисуса Христа. Как некогда таким исключительным народом был еврейский народ. Но, увы, они пали. Причем апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Они пали для того, чтобы мы поднялись». Поэтому через их падение спасение многим. Это тайны духовного мира. Мы их вряд ли постигнем в этой земной жизни. И далее мы читаем. «И сказал им царь египетский, для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». Обычно, когда начинается борьба с религией, то говорят о том, что вместо того, чтобы молиться, лучше бы улучшали бы благополучие своих семей. В советское время так и было. Когда нам, верующим, говорили: что вам даст Бог? Советская власть вам дала все. Я помню, я ехал с бабушкой в автобусе, и люди ругались матом. Бабушка их остановила, говорит: праздник же церковный, что же вы ругаетесь? А они на нее посмотрели: ты что, верующая, что ли? Да, верующая. Я бабушку взял так вот за руку. А это твой внук, он тоже, что ли, верующий? Я говорю: да, верующий. Хоть все лицо дрогнуло от какого-то страха перед такими здоровыми людьми. И один из них ко мне нагнулся и говорит: а колбасу-то ты ешь советскую? Бабушка говорит: да откуда бы она взялась, твоя советская колбаса, если бы Господь дождик не послал с неба? Ну и разговор как бы прекратился. Мир всегда пытается отвлечь людей. Раньше отвлекали на стройки пятилеток, теперь отвлекают бизнесом, культом золотого тельца. Что тебе даст церковь? Занимайся бизнесом. Деньги превыше всего. Кто имеет деньги, тот имеет все. И такую мысль даже проповедуют некоторые священнослужители, сторонники теологии процветания обогащения. Эта мысль признана нехристианской с точки зрения многих религоведов. Фараон не понял, кто такое Элоим Исраэля, кто такой Бог Израиля. Моше объясняет, что это Элоим Иврим. То есть фараон мог не знать слово Израиль, но слово еврей он знал, потому что его рабы были евреи. Фараон не воспринимает всерьез аргументы Моше, Моисея. Он считает, что все это лишь обыкновенная попытка рабов освободиться от работы. Как в советское время, если семинарист шел по Сергию Посаду, тогда он назывался Загорск, на нас смотрели, пальцем показывали, говорят, вот, работать не хочет. Хочет с пузом ходить и на машине ездить, на хорошей. Такое было отношение. А то, что труд священника – это тяжелый труд, мало кто задумывается. Жизнь верующего человека, она полна испытаний, переживаний, как со стороны мира, так и со стороны Бога. Ибо кого Бог любит, того Он и наказывает. А мир, естественно, ненавидит нас, потому что в Евангелии сказано, если бы мы были бы от мира, мир бы любил нас. Но мир ненавидит нас, и через это мы видим, что мы не от мира сего. И сказал фараон, вот народ, в земле сей многочисленен, и вы отвлекаете его от работ его. Есть также серьезные экономические соображения. Фараон, он хочет, чтобы его страна была богатой. И вдруг такая огромная группа людей на 3 дня уйдет. У него, наверное, в голове там калькулятор работал, сколько же он потеряет. И это для него было важно. И далее мы читаем. И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателями, говоря, не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня. И не убавляйте. Они праздны, потому и кричат, пойдем, принесем жертву Богу нашему. Такое встречалось в истории церкви неоднократно, когда, чтобы отвлечь христиан от служения Богу, их заставляли заниматься, в общем-то, важными вещами, зарабатывать хлеб насущный, но условия, которые при этом создавались, они были такие, чтобы, зарабатывая хлеб насущный, ты в то же время игнорировал бы церковное богослужение. Самый последний искуситель, Антихрист, он разработает такую систему, что у людей на челе и на правой руке будет стоять начертание, без которого человек ни купить ничего не может, ни продать ничего не может. И кто примет такое начертание, он уже отпадший от Бога. То есть через бизнес, через какие-то махинации, связанные, может быть, с какими-то вот этими нанотехнологиями, с чем-то еще, они там придумают что-то такое хитрое, что ты должен быть клеймен. А клей мы в античном мире ставили на кого? На рабов, на рабынь. Ошейники одевали. Или клеймо. А здесь как бы и не видно будет, кто свой, кто чужой. Клеймо, наверное, будут ставить под кожу, на лбу, на руке. И мир превратится в что-то невероятно страшное. Все изменится. И вот здесь, Казалось бы, люди пришли для того, чтобы попросить на 3 дня пути пойти праздновать Богу. Естественно, Бог знал сердце фараона. Если бы они попросили бы свободу, то, наверное, фараон сразу приказал бы перебить половину из них. Вот почему Бог, зная сердце фараона, как бы одну часть правды ему сказали, потому что праздник был на 3-й день исхода, а другую главную часть сокрыли. Мы знаем, что и Господь Иисус Христос, когда некоторые злодеи его о чем-то спрашивали, и вопросы были такие хитрые. Если ты ответишь так, ты не прав. Ответишь иначе, тоже не прав. Господь молчал. И в советское время, я знаю, многие верующие, когда их допрашивали, они предпочитали молчать, таким образом подражая Господу. И вот фараон неистует дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. Кто-то считает, что любая информация о религии, любые слова о религии – это пустые речи. Но в действительности это совсем не так. Вопрос о религии – это, как я часто говорю, не вопрос о досуге, куда пойти в воскресный день. Это вопрос жизни и смерти. Что пишет блаженный Августин в своем 93-м послании? «Хорошие и плохие делают одно и то же, и претерпевают одно и то же, и должны различаться не по делам наказания, но, по крайней мере, по причинам. Фараон обременял народ Божий тяжелыми работами, а Моисей подвергал этот народ за его нечестие строгому наказанию. Они творили одно и то же, но не хотели одного и того же. Помочь, тот был вдохновлен властью, а этот воспламенен любовью. Вот здесь Августин обращает внимание на то, что, казалось бы, если бы этой встречи не произошло бы, то фараон не разозлился бы, если бы Моисей не произнес эти слова, и как бы виноват и фараон, характер которого был всем известен, и Моисей. Но Моисей через эти страдания, как пророк, он предвидел такую реакцию фараона. Он как бы очищает своих людей, а фараон это делает совсем другой целью. Он проявляет свое нечестие. Он как бы собирает горящие угли себе на голову. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. Кому обращается здесь фараон? Были такие мужи, как бы надзиратели из числа самих евреев. В Египте нет и не может быть иных богов, кроме египетских, рассуждает фараон, и пойдут в пустыню к какому-то богу, богу другой земли. Зачем, если на каждой земле свой бог? И вот это поведение, оно давалось не египтянам, а прежде всего надзирателям, надсмотрщикам. Поведение этих людей мы рассмотрим далее. Это очень интересный пример. Это были такие коллаборационисты, которые, они были на службе у этой администрации языческого Египта и выполняли то, что от них требовалось. И вышли представники народа и надзиратели его, и сказали народу, так говорит фараон, не даю вам соломы. То, что встреча с надзирателями и вот этими мужами происходила у фараона во дворце, выдает крайнюю озабоченность фараона. Он чувствовал какое-то, наверное, моральное превосходство Моисея над собою и Аарона. Встреча с пророками, речь о том, что Бог есть неведомый его мудрецам и неведанный даже ему, и имя которого не записано в их книгах, которые писались на разных языках. То есть это были действия, предназначенные для того, чтобы предотвратить бегство целого народа из Египта. Серьезный вопрос. Далее читаем. «Сами пойдите». Это вышли представники народа, надзиратели его, и сказали народу, так говорит фараон, не даю вам солому, сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется. Это уже вот такие вот из числа евреев надзиратели с горечью, конечно, передают указания фараона, народу, и пытаются дать как бы практический совет. Пойдите, берите себе солому, где найдете, то есть не обязательно в поле, где найдете, берите. Двойственность этих коллаборационистов, она очень печальна, потому что, с одной стороны, они верят в Бога, они принадлежат к своему народу, но им приходится служить Богу и Мамоне, как есть такое выражение на русском языке, сидеть на двух стульях сразу. И такие даже лидеры религиозные есть, которые хотят дружить с этим миром, хотя в Новом Завете сказано, что дружба с миром есть вражда с Богом. Так и сказано, прелюбодей или прелюбодейца, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда с Богом? Кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу. И вот эти надсмотрщики, они как бы пытаются найти некий компромисс. Если в одном случае было сказано, в поле собирайте, здесь они говорят, где найдете, от работы вашей ничего не убавляется. И рассеялся народ по всей земле египетской собирать живо вместо соломы. Вот что напоминает ситуация с народом. Вот многие старцы нам предсказывают, что будет возрождение России, будет царь на престоле, Москва станет действительно Третьим Римом. И всем, конечно, бы хотелось бы, чтобы это сразу произошло. А вместо этого жизнь хуже становится. Какой тут исход из какого-то безликого СНГ? Какое тут бегство из прежней жизни? Наоборот, все хуже, хуже. Критика церкви, с одной стороны. Страх священнослужителей называть вещи своими именами. И вот поведение людей в этот момент, они, конечно, начали роптать на Моисея и на Аарона. Зачем вы произносили такие слова? В 90-х годах, когда мы читали пророчество старцев о том, что Россия возродится, мы радовались, и нам казалось, что это произойдет как можно скорее. Но Бог испытывает человека. Ведь назначение земной жизни, чтобы человек определился в добре или во зле. И даже те, которые войдут в мир Святой Руси, как евреи, которые вышли из египетского рабства, они еще 40 лет ходили по пустыне, пока костьми не легли те, которые совмещали веру в Бога с рабским чувством присмыкания перед тварью, перед человеком, фараоном, неважно кем там, надзирателем, начальником каким-то и так далее. Приставники же понуждали, говоря, выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома. То есть людей заставляют работать каждый день, их понуждают к этому. А надзиратели из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» На самом деле это неправильный перевод, потому что более точный перевод этих людей, которые приставники, их били слуги фараона. Мы вас поставили, чтобы вы командовали своими евреями. Вы коллаборационисты, вы должны служить нашему фараону. А достаточного числа работы не выполняется. Их били. Потому что дьявол всегда бьет тех, которые хотят сидеть на двух стульях. Он всегда ударит по тому, который хочет совместить религиозную жизнь со служением золотому тельцу. Ничего не получится ни там, ни здесь, ибо сказано: невозможно служить Богу и Мамоне. Поэтому более правильный перевод этого текста: и были биты бригадиры сынов Израиля, которых поставили над ними надсмотрщики фараона, говоря: почему не выполнили вы норму вашу сделать, как вчера, позавчера и вчера и сегодня. То есть тому, кто хочет ужиться и в этом мире, и в то же время и к религии иметь отношение, не получится, что все будет нормально. На работе, дома, в семье. Человек должен определиться. Нам никогда Господь не обещал комфортную жизнь. Наоборот, Он говорил, что те, которые пойдут за Ним, они будут идти как овцы среди волков. И назначение христиан сказано: свет во тьме светит, а тьма не может его объять. Но для того, чтобы тьма не объяла, надо быть светом. А если ты мерцающая лампочка, сегодня ты пламенеешь перед Богом в храме, а завтра ты преклоняешься перед каким-нибудь деятелем, который от вершка, два вершка. И мы читаем: и пришли надзиратели сынов Израилевых, от которых били, и возопили к фараону, говоря: для чего ты так поступаешь с рабами твоими? То есть зачем нас бьют? Мы не можем из народа выжить больше, чем народ может дать. Ведь народ продолжал читать утренние, вечерние молитвы. Они не выходили работать в субботу. Только колено Левина было освобождено от всех этих работ. Почему? Потому что мы видим, что свободно перемещается Моисей, Аарон. Никто его не останавливает. И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: да чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпич, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему. Вот это говорят надзиратели, поэтому то, что выше сказано, должно быть более правильно переведено, иначе возникает противоречие. Но он сказал: праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Оказывается, фараон, который символизирует собой дьявола мыслимого, Египет – это вообще символ греха, как преисподняя в аллегорическом истолковании. Оказывается, он очень не любит религиозные праздники. Праздны вы, праздны. Святитель Василий Великий отмечает, что есть два типа праздности. Он пишет: знал и фараон, что только праздному свойственно искать Бога. Почему? И укоряет Израиль: праздны вы, праздны, Поэтому и говорит, пойдем, принесем жертву Господу. Тут имеется в виду, что если человек в таком состоянии, что он работает день и ночь, его могут ночью разбудить, отправить на работу, у него нет возможности задуматься о том, для чего он родился, для чего он живет. Он раб системы, которая поглощает его. Как один американец писал мне письма из Америки, когда туда уехал. Он был русский человек. Надеюсь, что остался им. Он уехал из СССР. Первые письма были. Я живу в раю, у меня все есть. А потом письма. Здесь хуже, чем ад. Здесь каждый день надо работать. Каждую неделю надо выплачивать кредиты. Нету времени на чтение. Поговорить с ребенком, сесть просто. Нету времени. В церковь забегаешь, выбегаешь. Времени совершенно нету. И Василий Великий пишет, знал и фараон, что только праздному и свойственно искать Бога. Почему и укоряет Израиль? То есть человеку, у которого есть свободное время, как сказано в Писании, остановитесь на путях ваших, рассмотрите, спросите. Знал и фараон, что только праздному свойственно искать Бога. Почему и укоряет Израиля? Праздновы, праздны. Поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу. Но как хороша и полезна для предающегося праздности праздность, которая производит в нем безмолвие, нужное для принятия спасительных учений. Здесь под праздностью понимается время, когда человек не занят каким-то трудом. И поэтому святитель Василий Великий говорит, хорошо, когда у человека есть время просто задуматься. Так худа праздность афинян, которые ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Сей праздности подражают некоторые ныне, употребляя свободное время в жизни на изобретение какого-нибудь постоянно нового учения. То есть там фантазируют, как у нас в Думе, там постоянно там план спасения России, там у каждого депутата, наверное, по два, по три таких плана. И вот обсуждают. И ярость фараона – это ярость против людей, которые задумались, которые уже нашли какие-то лазейки в этом жестком режиме. В этом жестком режиме геноцида, который осуществлялся против этого народа. Пойдите же, работайте. Соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давали. И увидели надзиратели сынов Израилевых, беду свою в словах. Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день. Этот мой знакомый из Америки писал. Если я хотя бы две недели просрочу, приедет команда, скатают травку и увезут. Выкачают воду из бассейна, и ребенку негде будет плавать. И сразу, значит, мой дом выставят на продажу. Настолько, вот, казалось бы, я сыт здесь, я все имею. Что хочу поесть, я поем. Что хочу посмотреть, посмотрю. Но если я на минутку из этой системы выпадаю, она меня пожирает, выбрасывает из себя, как что-то совершенно ненужное, как что-то презренное. Итак, фараон, похоже, охвачен страхом, поэтому он нервничает и кричит, боясь, что ситуация выйдет из-под контроля. Пойдите же, работайте. Соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте. Это очень эмоциональные какие-то такие повторения. Надзиратели, видя свою беду в том, что они должны сказать евреям о неуменьшении нормы, тоже переживают. В глазах надзирателей Моисей и Аарон абсолютно чужды еврейскому народу. Стоят как бы против них. Что-то делают, а все во вред целому народу. И как найти выход из этой ситуации? И когда они вышли от фараона, вот эти надзиратели еврейские, то встретились и с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их. И вот они встречаются с ними лицом к лицу. И что же они будут говорить им? И сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». Конечно, для Моисея и Аарона это было потрясение. Они от Бога получили указание действовать так, как они действовали. И столкнулся с такой неблагодарностью, при этом отчасти понимая, почему это происходит именно так. Для них было очень сложно. Для них это было очень тяжело. Вот что пишет древний автор, истолковывая 20 стих: «Встретились с Моисеем и Аароном» эти слова. «Моисей и Аарон преобразуют закон и пророков, и часто некрепкий дух сам в себе как будто ропщет на священные беседы, потому что после того, как услышат небесные глаголы и начинает им следовать, усиливается противодействие египетского царя, то есть искушение от духа лукавого. Стало быть, наставник души, стремящийся к преуспеянию, должен бдительно замечать, какие искушения ее ждут, чтобы она могла предусмотрительно вооружиться против козней духа лукавого». То есть нам никто не обещал, что когда мы станем христианами, все будет хорошо, все будет легко, все будет просто. Нет, это брань, о которой апостол Павел говорит: наша брань не против крови и плоти, но против сил злобы поднебесной. И что происходит далее? «И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня?» Сначала Моисей спрашивает, почему они оказались в таком бедственном положении, в чем их вина. Потом он спрашивает: зачем ты послал меня, если я не несу облегчения этим людям? Я, напротив, увеличиваю страдания этих людей, так что они смотрят на меня, как на врага, как на чужого. Конечно, Моисею было трудно произносить эти слова перед Богом. Моисей как бы хочет вернуть назад вот те полномочия, которые ему дал Господь, и пытается отказаться от поручения. Моисей в ужасе перед той ситуацией, в которой он оказался. Что он может сделать? Все недовольны им. Все с презрением относятся к нему. И обратился Моисей к Господу и сказал: Господи, для чего ты подвергнул меня такому бедствию? Для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? И для чего послал меня? Августин Блаженный считает, что это не ропот, а молитва Моисея. Моисей взыскует у Создателя. Для чего верующие иногда оказываются в таких сложных ситуациях? Блаженный Августин в своей книге «Вопросы на Семикнижие» пишет: «Слова, которые Моисей говорит Господу, не являются словами непокорности и негодования, но поиска и молитвы, что яствует из того, что Господь ему ответил. Он не обвинил его в неверии, но открыл то, что ему надо будет делать. Мы читаем 23 стих. Моисей как бы продолжает здесь ропот, но Августин считает, что это молитва. «Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же Ты не избавил народа Твоего». Обычно я стараюсь каждую передачу делать так, чтобы одна глава составляла содержание передачи, но здесь нам придется все-таки сделать исключение, потому что вопрос достаточно серьезный. А действительно, труды наших старцев, труды наших подвижников, священноначалия, почему с укором власть уже говорит, духовная ситуация упущена, молодежь упущена. Никто не занимается молодежью. Почему верующие терпят преследование? Почему так трудно выжить в этом мире, если мы знаем, что преображение придет, и оно придет от Господа? И мы верим в то, что будет Пасха на нашей земле, когда никто не будет ждать, как говорил преподобный Серафим. Поэтому прочитаем ответ Бога на этот ропот, а правильнее, как учит блаженный Августин, на эту молитву отчаяния. Иногда бывают такие молитвы, когда человек молится и говорит обо всем, уже ничего не скрывает от Бога, потому что Бог все знает. «И сказал Господь Моисею», это уже начало 6 главы, «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их. По действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему, я Господь». Слово «Господь». Я сейчас посмотрю, какое слово стоит в оригинале. Это 6.2. Здесь четырехбуквенное имя Бога. Господь говорит. Ну, дословно можно прочитать так. «И говорил Бог, то есть судья правосудный, Моисею, и сказал ему, я милосердный». Ибо четырехбуквенное имя, переведенное словом «Господь», означает меру милосердия. Иными словами, Бог говорит, ты проявляешь милосердие. Надзиратели еврейские, которых египтяне бьют палками, проявляют милосердие. Разве я не милосерден ко всему своему творению? Разве я не являюсь тем Богом, о котором сказано в Писании, Бог есть любовь. Далее говорится, явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. Что это значит, мы будем более подробно говорить на следующей передаче. Но здесь имеется в виду, что люди знали, что Бог милосердный, знали чисто теоретически, но теперь наступали дни, когда они могли опытно убедиться, не как отдельно взятый человек, а как целая нация, что Бог есть милосерд. И вот такой ответ, который слышит Моисей, пусть он вдохновит всех тех, которые находятся в безвыходных каких-то ситуациях. Может быть, кто-то слушает эту передачу рядом с тяжело больным человеком. и не знает, как ему помочь. Ты должен помнить, Бог милосерд. Кто-то, может быть, не может понять, почему приходится страдать детям. Вот в Америке произошла ужасная катастрофа, когда человек, плод американской культуры, пришел и стал уничтожать маленьких детей. Наверное, из ревности. Мама была воспитательницей в этой группе. Ему муж показал, что она больше внимания уделяет этим детям. Там эгоизм возведен уже в некую такую национальную идею. Кто-то задается вопросом, а почему страдают бездомные люди? Почему те, которые всю жизнь трудились, работали, создавали богатство общества, оказались на положении бомжей, трудятся? Как и Моисей мог задавать вопрос, зачем ты, Боже, дал своему народу такой тяжелый труд? Ведь до этого было даже умерщвление маленьких детей мужского пола. Да, Бог повелел. Было пророчество, сказанное Аврааму, что народ будет в порабощении и угнетении. Но здесь уже не порабощение и угнетение. Здесь уже геноцид настоящий с умерщвлением детей. И когда уничтожается человеческое достоинство, всякий раз, когда человеку не предоставляют возможности поговорить с Богом, выделить время для молитвы, отметить религиозный праздник, это вызов человеческому достоинству, тому самому достоинству, о котором в Священном Писании сказано, и создал Господь Бог человека по образу и подобию своему. Бог действительно наделил человека своим образом, подобием. И мы в грехопадении, потерявшие очень многое из того, что получил Адам, первый человек, о сотворении которого сказано, и создал Господь Бог человека, и вдунул в лице его дыхание жизнь, и стал человек душою живою. Мы можем в этой жизни получить многое из того, что человечество потеряло назад. Об этом и говорил преподобный Серафим Саровский, что смысл жизни христианина – стяжание благодати Духа Святаго. Но это не дается просто так. Это духовная брань. И мы сегодня вспоминали слова апостола Павла, когда он говорит, наша брань не против крови и плоти, но против сил злобы поднебесной, обращаясь к неким христианам, которые отчаялись без должного повода, он прямо укоряет их. Вы еще не до крови сторожались. Действительно, нам предстоит очень многое, ибо Христос сказал, что только претерпевший до конца спасется. И слова Иисуса Христа о том, что тот, кто не берет свой крест, идет за мной, не достоин меня, они означают одно. Если ты не осознаешь, что является твоим крестом сегодня, что будет твоим крестом завтра, если у тебя есть завтра, что было им позавчера, то ты не придаешь правильное значение тем болезням, болям, переживаниям, унижением, совсем тем дурным, с чем ты сталкиваешься. Бог попускает нам пройти через горнило искушений. Не для того, чтобы испытать или проверить, перепроверить, проэкзаменовать нас. Он это делает всегда с одной целью – усовершенствовать нас. И народ мог выйти из египетского рабства, мог пережить исход, только достигнув самого дна, чтобы потом, выходя из египетского рабства, они бы не оборачивались назад, чтобы уже ничто не связывало их с этим ужасным местом, а уходили бы с поспешностью и великой радостью, что освободились от этого рабства. Как сейчас у нас есть многие, которые еще вспоминают советские времена, вспоминают, как трудились, как работали, хотя и не думали совершенно о Боге. Какой был образ жизни, как уважали трудящихся, и как разрушали храмы, презирали священников. Верующий всегда знает, почему и за что он получает. Проблема вот общины еврейской в Египте, они еще не до конца поняли, почему они попали в это рабство. Они еще не до конца поняли, что вот достигнув самого дна, они действительно по суху, яко по суху пешерствуя Израиль, по бездне стопами пройдут Красное море и вступят на землю Синайского полуострова. Но это ждало их еще впереди. И впереди были еще египетские казни, когда Бог сам вступается за труждающихся и обремененных. Ибо Бог наш есть Бог, который защищает сироту, защищает вдову, униженного и оскорбленного, который поддерживает раба, который готов протянуть руку помощи к твоей беде. Обратись с молитвой к Богу сегодня так, как это сделал Моисей, и попытайся в чтении Слова Божия найти ответ на свою молитву. Спаси, Христос.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождественский пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 14 по 21 декабря на ВВЦ в павильоне 70.